King выбрал ЗОЖ, Peace, New Hate Cooks и так далее.
Последним толчком к разговору об этой теме для меня стал старый и больной Набоков.
При этом именно Софья Андреевна частично ответственна за страдания нынешних школьников.
И это не помешало ему с ней заниматься таким свободным сексом.
Она к нему пришла, и первое практически, что ей сказал Достоевский, это слава богу, что прислали девушку, а не мужчину, потому что мужчина бы точно спился.
Толстой запрещал врачу делать ролик в ТикТоке, где очень откровенно и подробно описывал свои похождения с другими женщинами.
Всем привет! Это подкаст «Книжная ссылка» от «Новой газеты». Здесь мы говорим о самых интересных книгах и пытаемся понять, как они пересекаются с нашим настоящим. Меня зовут Сергей Лебеденко, я писатель, журналист и автор блога «Книги Жарь».
Меня зовут Владимир Еремин, я журналист, редактор журнала книжного сервиса BookMate и редактор журнала «Амбиверт». Всем привет!
Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. Все свои вопросы к нашему выпуску пишите в комментариях на Ютубе или на почту booksobaka.novaya.gazeta.ru. Все ссылки ищите в описании подкаста. Толстой и Достоевский не написали бы свои великие романы без своих жен.
И мы решили поговорить про эту тему после того, как неоднократно встречались с этим набросом. Последним толчком к разговору об этой теме для меня стал ролик в ТикТоке, где девочка просто уничтожала Толстого, говорила, какой он ужасный абьюзер и вообще на самом деле не писатель, потому что за него все его книги писала Софья, его жена. И мне стало интересно, в какой мере справедливо это утверждение, и в том числе, насколько это можно отнести к жене Достоевского, которая тоже принимала большое участие в его литературной карьере. И сегодня мы постараемся разобраться в этой теме как можно подробнее и, наконец, понять, смогли ли Толстой и Достоевский написать свои великие романы без своих жен.
Для этого мы взяли дневники Анны Достоевской и Софьи Андреевны Толстой, почитали их. На самом деле, надо сказать, что и Софья Андреевна, и Анна Григорьевна сами были очень хорошими писательницами. Софья Андреевна писала ряд художественных книг, мы о них еще сегодня поговорим обязательно. А дневник Достоевской сам по себе читается очень интересно, то есть не менее интересно, чем читаются романы ее мужа. И интересно, что она очень ярко описывает знакомство с Достоевским. Дело в том, что Анна Сниткина, такое было у нее имя в девичестве, была стенографисткой. В 60-е годы 19 века это была новая модная профессия. Быстро писать, быстро записывать тексты на слух. Это была новая методика. Ей учились молодые девушки, как раз молодые независимые девушки того времени. Они осваивали эту профессию. И, по сути, по назначению от своего преподавателя Анна пришла к Достоевскому, уже тогда известному писателю, только что вышло «Преступление и наказание», то есть писатель уже состоявшийся, ему около 45 лет в это время, а Анне было 18 лет. Она к нему пришла, и первое практически, что ей сказал Достоевский, это слава богу, что прислали девушку, а не мужчину, потому что мужчина бы точно спился на рабочем месте, а девушка зато точно будет писать все срок. И так еще игриво спросил, но вы же не сопьетесь? Анна его уверила, что нет. Ну, в общем, время показало, что она была права.
И со временем они сблизились, между ними возникла искра, и Достоевская все больше помогала ему в написании книг. В частности, именно благодаря ей Достоевский смог написать свой роман «Игрок» всего за 3 недели.
Да, потому что если ты пишешь от руки, то это выходит гораздо медленнее, чем если ты кому-то диктуешь книжку. В итоге Достоевский, у которого горел долг, то есть либо он сейчас сдавал роман, либо он терял права на все свои произведения, включая «Преступление и наказание». Такие были кабальные условия договора, и, в общем, да, Анна Григорьевна его спасла.
Ну, то есть можно сказать, что без помощи Анны, которая своим стенографическим талантом сумела так быстро написать этот роман, Достоевский бы тупо потерял права на все свои произведения, и кто знает, как бы обернулась его жизнь.
Со временем Достоевский проявлял в браке черты характера, которые сейчас мы могли бы назвать абьюзивными даже. Например, он был чуть ли не контрол-фриком. Понятно, что у Анны Григорьевны была модная специальность, она была очень видной девушкой, и у нее был широкий круг знакомств. Она любила вообще светское общество. Достоевский очень ее ревновал. То есть стоило, как она сама вспоминает, стоило ей остаться наедине с каким-нибудь молодым человеком из общества, поболтать с ним, поиграть с ним в какую-нибудь игру, то тут же появлялся Достоевский, очень зло на них смотрел и исчезал, потом закатывал скандал.
И то же самое, даже в большей степени, можно сказать про жизнь Софьи Толстой с Львом Николаевичем, потому что их отношения были даже более абьюзивными. И вы можете в этом убедиться, если почитаете дневники Софьи, которые она писала с 1962 года по 1910. Собственно, весь срок их совместной жизни, вот когда в 1962 году она вышла замуж за Льва Николаевича, она начала писать дневник с таким настроением, что вот сейчас у нее начнется новая жизнь, после которой она избавиться от всех своих старых привычек и посвятить себя любви. И ради этого она даже отказалась во многом от писательских амбиций, а на самом деле они у нее были. То есть она писала, к примеру, повесть под названием «Наташа», которую Толстой читал еще до того, как они поженились, и говорил, что в этой повести потрясающая энергия правды и ясности, но она впоследствии эту повесть уничтожила, и все ее дальнейшие литературные эксперименты были омрачены семейной жизнью с Львом Николаевичем. Она даже взяла себе писательский псевдоним, который звучал как «Усталая», и это уже о многом говорит. И в подтверждение того, что их семейная жизнь была непростой, достаточно вспомнить, что Софья родила Льву Николаевичу 13 детей, причем интервалы между рождениями были минимальными. И из-за того, что Толстой настаивал на том, чтобы она вновь и вновь беременела и пополняла их семейство, здоровье Софьи подорвалось, она чувствовала себя все хуже и хуже, и каждая следующая беременность давалась ей тяжелее предыдущей, и последнего ребенка она родила в 44 года, можете себе представить, особенно по тем временам. И как минимум 5 из их детей в итоге умерли из-за болезней, связанных с слабым здоровьем их матери. А сколько у них было выкидышей, наверное, не знаю даже и сами биографы Толстого. И вообще он всегда ставил, по мнению Софьи, интересы народа, о котором он заботился, выше интересов собственных детей и собственной жены. И кроме того, Софья постоянно переписывала его сочинения. Потому что у Льва Николаевича был очень корявый почерк, и Софья переписывала один лишь роман «Война и мир» целых 7 раз. И также она занималась его продвижением в литературном мире.
Да, причем интересно, что советы Толстой о том, как издавать романы ее мужа, давала никто иная, как Анна Григорьевна Достоевская. Они встретились в 1885 году, и Достоевская в дневнике пишет, что ей, во-первых, очень понравилась встреча, ей очень понравилась Софья Андреевна как человек, и второе, что она давала ей ценные советы не только по тому, как, собственно, издавать романы, но и по тому, как формировать рыночное предложение.
И Софья Андреевна тоже шла на многое ради того, чтобы издать сочинение своего мужа. К примеру, после того, как цензура запретила издавать повесть «Крейцерова соната», Софья Андреевна лично поехала к императору и просила его разрешить публикацию этой повести, несмотря на то, что она ее ненавидела. Потому что считала, что в ней он сделал совершенно ужасные намеки на проблемы в их личной жизни. И даже император, после того, как прочитал эту повесть, сказал, что ему жаль Софью Андреевну. И не ему одному, я думаю, что почти у каждого, кто прочитает ее дневники, возникнет это чувство, потому что настрадалась она с ним очень много. И страдания ее начались еще в первые годы их супружества, когда Толстой дал почитать свои дневники, где очень откровенно и подробно описывал свои похождения с другими женщинами. И, в частности, он там описывал свое знакомство с крестьянкой Аксиньей, которая была замужем, и это не помешало ему с ней заниматься таким свободным сексом.
При этом именно Софья Андреевна частично ответственна за страдания нынешних школьников, потому что в 1873 году Толстой, переписывая «Войну и мир», вырезал оттуда все французские выражения и всю философию. Но в итоговое собрание сочинений по настоянию Софьи Андреевны вошла именно та версия, которую мы знаем.
Толстой изначально хотел опубликовать «Войну и мир» в виде отдельных глав в журнале «Русский вестник». И совершенно по другим названиям, а именно 1805 год. И только Софья настояла на том, чтобы он издал «Войну и мир» в виде книги, и она много раз влияла на него от одной сцены. Софья вообще попросила его избавиться. Она сказала, чтобы он вырезал пикантную сцену брачной ночи Пьера Безухова, потому что она показалась ей, видимо, пошлой и скабрезной.
Fun facts. И Толстой, и Достоевский сделали своим женам предложение в игровой форме. История того, как Толстой сделал предложение Софье Андреевне, очень известна. Известно, что он был на вечере у семейства Берс, а Берсы жили в Кремле, я напомню. Отвел Софью Андреевну в сторону в бильярдной комнате и мелками на бильярдном столе написал зашифрованное послание, которое расшифровывалось: «Не могли бы вы, несмотря на мои лета, несмотря на разницу в возрасте, выйти за меня» и так далее. Этот же момент есть в романе «Анна Каренина», где Левин таким же образом делает предложение Кити. Проблема в том, что Толстой очень сильно мифологизировал этот эпизод. На самом деле, как вспоминают мемуаристы, в этот момент Толстой сам расшифровывал все, что он написал Софье Андреевне на сукне бильярдном, и потом она сказала «да». В общем, особенной магии там не было.
Зато была магия в сцене объяснения и предложение руки и сердца между Достоевским и Анной Григорьевной. Достоевский ее пригласил к себе и сказал, что у него возникла идея нового романа, и ему нужна помощь в том, чтобы придумать финал. Достоевский сказал, что это роман о старом несчастном художнике, который не смог воплотить все свои творческие замыслы и много страдал, и много грешил. И вот ему встретилась молодая девушка, которая вся из себя такая хорошая и умная, и он в нее влюбился. И задумался о том, чтобы сделать ей предложение, но очень сильно в этом сомневается, потому что не уверен, что между ними возможна взаимность, потому что он весь из себя такой старый и больной. И вот он у нее спросил: «Как вы считаете, вот может ли такая девушка, как персонаж, согласиться на его предложение, или это было бы неправдоподобно?» И в ответ Анна начала всерьез размышлять об этом в рамках предложенного сюжета. Она сказала, что, конечно, если эта девушка не кокетка, то она может согласиться, и, конечно, она даже должна согласиться. Она не понимала до самого конца весь замысел этого разговора. И только спустя несколько минут он напрямую ей сказал, что эта героиня — это ты. Поэтому не хочешь ли ты выйти за меня? И тут уже она, конечно, согласилась, потому что давно была его фанаткой и читала его романы еще задолго до их личного знакомства. Для нее это было большое счастье.
Достоевский запрещал жене читать остросюжетные романы. Как известно, Достоевский очень много заимствований для своих произведений делал в бульварной литературе, в остросюжетных книжках, но жене он все эти книги читать запрещал, чтобы, цитата, «не грязнить воображение». На резонный вопрос: «А сам-то ты почему их читаешь?» он говорил, что, ну, во-первых, я писатель, мне положено это читать, а во-вторых, я держу свой разум чистым, и какие-то мерзкие моменты я пролистываю. Ну и, в общем, Анна Григорьевна с этим смирилась в какой-то момент.
Толстой запрещал врачу делать хирургическую операцию Софье, без которой она могла бы умереть. Это произошло в 1906 году, когда Софье потребовалось удалить гнойную кисту. Операцию нужно было делать прямо в их доме в Ясной Поляне. И к ним приехал известный хирург и профессор Владимир Снегирев. Однако вопрос о том, дают ли они согласие на эту операцию, он адресовал, собственно, Льву Николаевичу. А тот изначально был против. Толстой говорил хирургу: «Я против вмешательства, которое, по моему мнению, нарушает величие и торжественность великого акта смерти». В ответ врач негодовал и говорил, что если не сделать операцию, то ответственность за смерть супруги ляжет на него. И в итоге он сделал эту операцию чуть ли не против воли самого Толстого, который долго мешкался и не мог все-таки дать свое согласие.
Анна Достоевская закладывала вещи, чтобы муж играл в рулетку. Известно, что до 1871 года Достоевский был страстным игроманом, проматывал деньги в казино, несколько тысяч рублей проиграл в швейцарских и немецких казино. И дошло до того, что когда Достоевские жили в Баден-Бадене, Анна Григорьевна написала матери с просьбой прислать хоть какие-то деньги, но не получала ответа. А муж продолжал играть, в итоге ей пришлось закладывать сережки и прочие драгоценности.
Софья Толстая чуть не совершила Роскомнадзор из-за Льва Николаевича. К примеру, она писала: «Бывает так, что в этой безучастной жизни на меня находит бешеное отчаяние. Мне хочется убить себя.
Бежать куда-нибудь, полюбить кого-нибудь. Все, только не жить с человеком, которого, несмотря ни на что, всю жизнь за что-то я любила. Хотя теперь вижу, как я его идеализировала, как я долго не хотела понять, что в нем была одна чувственность».
Ее долго преследовали сожаления о том, что она вообще вышла замуж за Льва Николаевича. И она прочитала в его дневнике такую мысль, что
«Любви нет. Есть плотская потребность сообщения и разумная потребность в подруге жизни».
И Софья писала, что если бы она знала о таких его мыслях за 29 лет до этого, то ни за что не вышла бы за него замуж. Однако при всем этом, когда под конец их супружества Толстой первый раз ушел из дома в Ясной Поляне, а он, как мы помним, много раз это делал под конец своей жизни, она впала в отчаяние. И настолько сильное, что впервые ее мысли о совершении Роскомнадзора подтолкнули ее к реальным действиям. Она побежала к пруду в Ясной Поляне, попыталась в нем утопиться, и хорошо, что рядом были люди, которые ее спасли. А иначе кто бы знает, как повернулась история, потому что без Софьи и ее хлопот, в том числе после смерти Льва Николаевича, мы бы могли не досчитаться издания многих его книжек. Супруги писателей сегодня.
В первую очередь вспоминается Табита Кинг. Это жена Стивена Кинга, поэтесса, писательница, авторка более чем 10 книг. На протяжении всех этих лет всегда первая читает романы супруга. Когда Кинг переписал в очередной раз свой первый роман «Кэрри», книжку про девочку-телекинетика, он скомкал черновик и бросил в мусорное ведро, где его как раз нашла Табита. Табита начала читать книгу и открыла на той сцене, где над Кэрри в женской раздевалке издеваются девочки-одноклассницы. И Табита сказала, что переживания героини переданы правдоподобно. Кинг дописал роман, который принес ему сотни тысяч долларов и возможность уйти с работы учителем. И затем, когда Кинг боролся с наркотической алкогольной зависимостью, именно Табита была той персоной, которая сподвигла Кинга бросить эти вредные привычки. Она поставила ему ультиматум: или она уходит из семьи вместе с детьми, или Кинг бросает пить, нюхать кокс и так далее, и возвращается к здоровому образу жизни. Кинг выбрал ЗОЖ, и благодаря Табите до сих пор пишет по 2 романа в год.
И для баланса мы вспомним историю. Речь идет о писательнице Марине Степновой, лауреатке премии «Большая книга», которая написала такие романы, как «Женщины Лазаря» и совсем недавно вышедший роман «Сад», который она писала целых 10 лет. Она рассказывала, что ей помог все-таки добить этот роман ее муж, который помог ей преодолеть писательский блок с одной очень тяжелой сценой, а именно сценой, связанной с эпидемией холеры. В этом романе она влияет на сюжет, от нее зависит характер одного из главных героев. Но, по ее собственным словам, каждый раз, когда Марина Степнова начинала писать эту часть книги, у нее случались всякие несчастья. Болели и умирали близкие ей люди и попадали в беду. В конце концов, она, как она выразилась, почувствовала себя королевой ада и сказала своему мужу, что нужно бросать писать этот роман к черту. А муж у нее естественник, врач, и сказал, мол, слушай, давай поставим телегу не впереди лошади, а позади. Не ты садишься писать про холеру, и случается несчастье, а ты, чувствуя приближение неприятности, именно в этом состоянии берешься писать холеру. И в ответ на это Марина Львовна согласилась и сказала: так и быть, допишу. И в итоге этот роман «Сад» попал в короткий список премии «Ясная поляна». Замес. Итак, смогли ли Толстой и Достоевский написать свои книги без своих жен?
В общем, подводя итог, мне кажется, что, по сути, во многом то, что сегодня Достоевского и Толстого читают во всем мире, мы обязаны прежде всего их женам, которые, несмотря на поведение мужей достаточно сомнительное, умудрялись одновременно делать работу по дому и заниматься менеджментом их литературной карьеры.
Я абсолютно согласен. И здесь даже досадно, что мало кто осознает, насколько большую роль они играли в творчестве своих мужей, и их как будто недооценили. В литературе же все привыкли к тому, что есть только автор, и он как бы один ответственный за создание своих произведений. Очевидно, что без своих жен книги бы либо не получились вовсе, либо получились совсем другими, и было бы справедливее, наверное, даже указывать их в качестве соавторов или, по крайней мере, редакторов, корректоров. Другой вопрос, а как вообще относиться к таким отношениям, которые были между ними? Отношения были крайне токсичны, если говорить современным языком, и многие, когда узнают об этом, начинают бросаться громкими обвинениями, говорить, что Толстой и Достоевский страшные абьюзеры, и что пора их отменить или еще что-нибудь сделать. Вот как ты считаешь, насколько это справедливо?
Мне кажется, мы здесь должны делать поправку на норму того времени, довольно грустную, печальную с нашей точки зрения. Но если мы посмотрим на почти любого известного мужчину того времени, то так или иначе он будет себя вести каким-то таким образом. Например, Чарльз Диккенс, с которым часто сравнивают Достоевского, тоже был домашним абьюзером, он издевался над женой и детьми, в основном в психологической форме, что никак не отменяет тяжесть этого абьюза. И, в общем, представлялся не таким добрым дядечкой, как кажется, когда мы читаем рождественскую песню. Мне кажется, что оба писателя при этом были очень набожными, очень много думали о душе и очень много влияния испытывали от патриархальной русской культуры, в которой абьюз был нормой чуть ли не со времен домостроя 17 века. И так или иначе, эти нормы на них повлияли. Конечно, наверное, они могли быть более прогрессивными, но все мы люди, все мы так или иначе зависим от культурных норм, что опять-таки показывает, насколько сами культурные нормы нужно переосмысливать, насколько они подлежат переосмыслению.
Но это переосмысление невозможно, если мы не будем называть вещи своими именами, а именно отделять действительно абьюзивные поступки от нормы того времени, потому что, конечно, все мы продукты влияния окружающей среды и нашего времени. И я считаю, что здесь нужно отделять их конкретные литературные заслуги от личных поступков. И то, что Толстой ужасно относился к Софье, это, конечно, нисколько не умаляет, что он был великим писателем. Но все-таки нужно признавать, что многое из того, что он делал, ну, действительно ужасно. Я это говорю не для того, чтобы мы его заклеймили, а для того, чтобы мы извлекли уроки и поняли в примере этой истории, что даже самый умный, продвинутый и мудрый человек зачастую может вести себя очень жестоко.
Важно не забывать, что тот же Толстой после каждой их ссоры с Софьей все время себя клял, на чем свет стоит, что он очень плохой муж, что он плохой родитель, что ему следовало бы что-то с собой сделать. То же самое делал Достоевский, только не в письменной форме, не в дневниковой форме, а лично извиняясь перед супругой. Это их ни в коей мере не извиняет, но показывает, что они все-таки понимали, что что-то происходит не очень здоровое. Но к психоаналитику вот они не могли пойти, потому что тогда их просто не существовало. И я уверен, что если бы сегодня Толстой и Достоевский жили, то они бы помощью специалиста воспользовались. Теперь мы погадаем немножко на дневниках. Сначала зададим вопрос Анне Григорьевне Достоевской. Называй страницу и строчку.
Вопрос такой. Был ли Достоевский абьюзером? Страница 195, строчка 4 снизу.
Таково было обыкновение в те времена. И мне кажется, за всю остальную жизнь я не выпила столько бокалов шампанского, как в эти 10 дней. Софья Андреевна, был ли ваш муж абьюзером? Страница 410, шестая строчка сверху.
Переписывала вчера весь день дневники Левочки, и были моменты, в которые мне жаль его было. Какой он был одинокий и беспомощный, а путь его всегда был тот же, как и вся жизнь, путь мысли. Рекомендации.
Первым мы хотим порекомендовать воспоминания Надежды Дуровой, которое называется «Воспоминания кавалерии с девицы». Надежда Дурова служила в Уланском полку в 1812 году, была военным, она стала прототипом героини в «Гусарской балладе». Но она известна как женщина-кавалеристка, но она сохранила право носить мужскую одежду до конца жизни. Это право ей даровал лично император Николай I, и она была первой женщиной в России, кто носил мужскую одежду. То есть она носила брюки, жилет даже в повседневной жизни, и ее можно назвать такой первой русской феминисткой.
Также мы хотим порекомендовать сборник «Писем к Вере» Владимира Набокова. Это отличная переписка, из которой тоже становится понятно, какую большую роль играла Вера в творчестве Владимира Владимировича. И для примера расскажу историю о том, как Вера спасла самый скандальный и, пожалуй, известный роман Набокова, а именно «Лолиту». Книжка давалась Набокову с трудом. И он говорил, что раза два чуть было не сжег недописанного черновика. И один раз он действительно пытался уничтожить книгу осенью 1948 года, когда он только начал преподавать в Корнеле, а второй раз, два года спустя. Вера героически спасла рукописи, выхватила карточки и исписанные листы из оцинкованного резервуара, в котором ее муж развел огонь, затоптала пламя и сказала: «Это надо сохранить», с чем Набоков и согласился.
Последняя книжка, которую бы мы посоветовали, это еще один дневник жены писателя, дневник Елены Сергеевны Булгаковой. Она тоже, как героиня нашего сегодняшнего подкаста, была менеджером литературной карьеры мужа. Она заключала все договоры с издательствами. Она перепечатывала его романы. Она вела переговоры об издании его романов. В частности, «Мастер и Маргариту» издали во многом благодаря Елене Сергеевне, потому что последние правки Булгаков вносил в 1940 году за месяц до смерти, и во многом благодаря комментариям и правкам, внесенным Еленой Сергеевной, этот роман в итоге был издан. И что интересно, в отличие от Толстого и Достоевского, Булгаков жил со своей женой довольно мирно. Нам не осталось каких-то сведений о том, что они ссорились каким-то крупным образом или что он запрещал ей что-то и так далее. То есть, как супруг, Булгаков был очень тактичен и этичен. И, в общем, я думаю, что стал бы примером для Толстого и Достоевского, если бы они жили в одно время.
Вы слушали подкаст «Книжная ссылка». Нас можно слушать на всех основных платформах для подкастов, а с недавних пор еще и на Ютубе. Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. Все свои вопросы пишите в комментариях на Ютубе или на почту books@novaya-gazeta.ru. Все ссылки ищите в описании подкаста.
С нами над этим выпуском работали Надежда Юрова и Денис Никулин. Спасибо, что слушали нас. Всем пока и до следующей встречи.